В Москве 16 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Чечне при обстреле автоколонны ранены 4 военнослужащих. Американские военные в Ираке выпустили на свободу 50 заключенных. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ. В Курчелоевском районе Чечни сегодня утром неизвестные обстреляли автоколонну с российскими военнослужащими. Трое контрактников и один офицер получили ранения. Подробнее об этом и других происшествиях в республике рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
На восточной окраине селения Дельбеген Курчелоевского района неизвестные нападавшие утром воскресенья обстреляли два грузовика «Урал» с военнослужащими 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России. В результате этого нападения ранены и госпитализированы трое солдат-контрактников и офицер. Обстрел автоколонны, состоящий из бронетранспортера и пяти военных грузовых автомашин, произошел накануне вечером вблизи комендатуры города Аргун. В результате обстрела ранен один военнослужащий внутренних войск МВД России. В Гудермесском районе Чечни пропал без вести местный житель Роман Эльмурзаев. По информации сотрудников Гудермесского РВД, Эльмурзаев днем 2 февраля вышел из дома, и с тех пор установить его местонахождение родственникам Романа и сотрудникам МВД Чечни не удается. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
30% территории Чечни считаются зоной экологического бедствия, сообщил агентство «Интерфакс» главный эпидемиолог республики Усман Бакаев. У 80% новорожденных обнаруживают различные патологии. По данным чеченского Минздрава, во время боевых действий утерян контроль за многими опасными объектами. И сейчас в Чечне есть неучтенные источники радиации, в том числе в жилых массивах. В больницах Владикавказа остаются 14 человек, пострадавших в результате серии взрывов в четверг. Четверо в крайне тяжелом состоянии. Взрывы произошли в залах игровых и автоматов. Двое погибли и более 20 человек получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статьям терроризм, убийство, незаконное хранение боеприпасов и взрывных устройств. Ведется следствие. На Украине в городе Алчевск Луганской области почти 400 жилых домов остаются без теплоснабжения. 22 января там произошла авария на магистральном теплопроводе. Не отапливаются многие школы, детсады и больницы. Как сообщает «Интерфакс», почти 5500 детей вывезены из Алчевска в санатории Крыма, Львовской и Донецкой областей. На Украине сейчас новое похолодание. Температура в ночные часы доходит до 30 градусов мороза.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Сергей Иванов призвал к созданию единого международного фронта борьбы с терроризмом. Выступая сегодня на конференции по проблемам безопасности в Мюнхене, Иванов призвал мировое сообщество совершенствовать антитеррористическое законодательство. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. Заявление, сделанное главой МИД Ирана Манучхером Аматаки, означает, что Иран может возобновить обогащение урана и более не допустит инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. В Красном море продолжается спасательная операция, однако шансов найти живыми пострадавших в результате кораблекрушения в пятницу остается все меньше. Затонувшее судно следовало из саудовского порта в египетский. Предполагается, что причиной трагедии стал пожар в грузовом отсеке корабля, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Каире Александр Соболев.
В воскресенье египетские и саудовские корабли при поддержке вертолетов продолжили поисково-спасательные операции. В Красном море сильное течение и ветры, и много акул, что уменьшает шансы на спасение. Выжившие пассажиры утверждают, что члены команды бросили их. На всех не хватило спасательных жилетов и лодок, и некому было подсказать, где они хранятся и как их использовать. Члены команды первыми покинули судно, заявил один из спасшихся пассажиров египетскому телевидению. Всего на борту парома находились более 1400 человек, из них спаслись свыше 400. По основной версии Генпрокуратуры Египта, сначала возгорание произошло на второй палубе парома. Но огонь был потушен, и капитан продолжил путь в египетский город Сафагу. Затем повалил густой черный дым, и пламя стало быстро распространяться по судну. Избыток воды в трюмах привел к потере устойчивости парома, и он стал крениться и опрокинулся. Александр Соболев, Каир, для «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Американские военные в Ираке сегодня выпустили на свободу 50 заключенных. По информации командования, это сделано в рамках продолжающегося процесса рассмотрения дел иракцев, задержанных по подозрению в связях с повстанцами. Среди вышедших на свободу не было женщин, освобождение которых требуют, в частности, похитители американской журналистки Джилл Кэрролл, взятой экстремистами в заложники 7 января. В столице Ливана, Бейруте, сегодня совершено нападение на консульство Дании. Демонстранты, протестовавшие против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда, прорвались к зданию, где расположено консульство, и подожгли его. Произошли столкновения нападавших с полицией, пострадали по меньшей мере 10 человек. В городе Газа прошли переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и руководства группировки «Хамас», одержавшей победу на парламентских выборах. Решено, что первое заседание нового палестинского парламента пройдет 16 февраля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
На встрече в Газе Аббас призвал руководителей Хамаса признать все соглашения, подписанные с Израилем, в том числе и норвежские, декларирующие признание палестинцами права Израиля на существование. Лидер Хамаса Исмаэль Ханье отверг этот призыв как противоречащий принципам движения и предвыборным обещаниям. По сообщениям палестинских СМИ, вопрос о формировании палестинского правительства остается открытым. Однако Махмуд Аббас обещал не ограничивать его прежние полномочия. Напомню, что по итогам парламентских выборов 25 января Хамас завоевал большинство депутатских мест и намерен сформировать новое правительство. Лидеры партии Аббаса Фатх неоднократно заявляли, что в правительстве Хамаса участвовать не будут. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Напомним главные новости к этому часу. В Чечне при обстреле автоколонны ранено 4 военных. Американские военные в Ираке выпустили 50 заключенных. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества.
Говорит Радио Свобода, мифы и репутация. У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня – русские символисты. Действительно ли это литературная вершина 20 века? Чьи репутации пережили столетия? Кого из символистов читают и переиздают? В нашей программе участвуют два специалиста по Серебряному веку, чьи работы вошли в научную классику – Сергей Гречишкин и Александр Лавров. Поводом для нашего разговора послужила лежащая передо мной книга «Символисты вблизи» петербургское издательство «Скифия». Сборник статей и публикаций последних 30 лет. Опубликованные в советской подцензурной печати и в некоторых случаях в научных изданиях Запада, работы эти сейчас при перепечатке не подверглись никаким изменениям. Разве что слегка обновились ссылки, поскольку кое-что за эти годы из архивных листов превратилось в книжные страницы. Главные герои книги «Символисты вблизи» – Александр Блок, Валерий Брюсов и Андрей Белый. Помещены работы, ставшие научной классикой. Биографические источники романа Брюсова «Огненный ангел», Волошин и Ремезов и некоторые другие. Вначале договоримся о терминах. Каковы границы Серебряного века? Александр Васильевич Лавров.
Границы Серебряного века мне очертить очень трудно, потому что это в конечном счете метафорическое определение, определение вкусового толка. И разве кому-нибудь когда-нибудь придет в голову назвать Серафимовича писателем Серебряного века? А, например, по хронологии он именно писатель Серебряного века. И Горький как-то в Серебряный век в обычных артикуляциях современных не вписывается. Мне предпочтительнее пользоваться определением символизма и эпоха символизма, может быть, более широко эпоха модернизма, потому что это терминологически более точно и охватывает в целом около 30-40 лет истории русской литературы, с 90-х годов до конца 20-х годов. Вот, собственно, эпоха символизма мне и Сергею Гречишкину и доводилось заниматься с молодых ногтей.
Сергей Сергеевич, есть у вас какие-то поправки?
Да, вы знаете, само словосочетание «Серебряный век» придумал замечательный критик, философ, историк Разумник Васильевич Иванов Разумник, да? По аналогии с пушкинским «Золотым веком», вот «Серебряный век». Все, а Саша сказал, все замечательно.
Но я добавлю, да, что Иванов Разумник вкладывал в это определение не то, что сейчас принято подразумевать под «Серебряным конечно. Веком». Он разделял две эпохи новейшей литературы. Эпоху символизма он считал «Золотым веком», а серебряным веком, то есть литературу постсимволистскую, главным образом литературу 20-х годов, которую он и назвал серебряным веком по аналогии с золотым веком, поскольку серебро, как бы так сказать, похуже, чем золото. Так он примерно относился к литературе первых советских лет. Вообще говоря, этот сложный вопрос и этот термин хорошо изучил в своей монографии Омри Ронен, который показал в значительной степени его фиктивность и противоречивость, как в современном употреблении, так и в генезисе.
Но ведь Омри Ронен, он возвел термин «серебряный век» не к Иванову Разумнику, хотя он и указал, в какой именно статье 24-го года Разумник Васильевич так выразился, но он отвел еще на 10, даже, по-моему, на 11 лет раньше его, возведя к 13-му году употребление этого термина.
Да, употребления метафорические были возможны и раньше 13-го года, если, так сказать, основательно поискать. А канонизировалось это все уже в 30-е годы Николаем Оцупом, ну и вслед за тем у нас Ахматовой с ее поэмой «Без героя». Это как бы вошло окончательно в мифологию русской литературы 20 века.
Но вот видите, мифология какая-то получается противоречивая. Вы говорите о том, что Иванов Разумник делил внутри эпохи модернизма время на золотой век русской литературы и на серебряный. Сейчас все называют серебряным, а золотым называют исключительно пушкинскую эпоху, да, то есть на 100 лет раньшую. То есть и здесь, в общем, все покрыто таким туманом, и не очень терминологически все это ясно. Но и пусть не ясно, Александр Васильевич, так?
Да, конечно, мифология, она имеет право на противоречие. Не обязательно только мифологии становиться каноном для историко-литературных студий.
Хорошо. Сергей Сергеевич, вопрос к вам. Эпоха символизма, та эпоха, которой вы отдали несколько десятилетий своих трудов, и книга, которая выпущена совсем недавно по результатам всего лишь совместных с Александром Васильевичем публикаций, и это совсем не включает все то, что вы писали об этом, символисты вблизи, статьи и публикации. Вот давайте о символистах и поговорим. Какие фигуры символистской эпохи были главными в саму символистскую эпоху, какие пережили свое время и какие сейчас воспринимаются главными? Одни и те же это лица или нет?
Наверное, нет, потому что, а не знаю, как согласится со мной Александр Васильевич, но Андрей Белый, да, это вселенский литературный гений. Вселенский литературный гений, человек, который создал непревзойденные образчики художественной прозы, поэзии, критика, труды по стиховедению. А сейчас он совершенно выпал, вот, из читательского внимания, совершенно выпал. Знаете, при коммунистах, когда это все было, в общем-то, запрещено, то люди читали Андрея Белого, других символистов. Знаете, а сейчас это ушло, потому что люди не хотят страдать и думать, да, а хотят развлекаться. Но я думаю, что интерес к серебряному веку возродится, скажем, через пару десятилетий, потому что кроме русской классической литературы и литературы серебряного века, нам в общем-то, миру-то и предъявить нечего. Есть огромные фигуры, Мандельштам, Клюев, например, понимаете, вот это вот национальный гений вообще русский. А все знают Есенина, а никто не знает Клюева. Это совершенно сказочный поэт. Ходосевич. Ну, массовый, понимаете, список велик. Вот так получилось, что в первой трети ушедшего века в России была группа гениальных поэтов. Группа вообще целая. Туда надо включить еще там Ахматову, там, Цветаеву, Михаила Кузьмина, Волошина. Эти люди, они совершили какой-то переворот в поэзии, да, и за 20 лет примерно изменили ее так, что русская поэзия и сейчас, видимо, катится по этим рельсам, вот на самом деле. А, ну, правда, стали очень много Бродскому подражать. Вот так примерно. Я говорю об этом с грустью, потому что, понимаете, то чему мы Александром Васильевичем отдали долгие годы, довольно-таки кропотливого, а может быть даже и кробопотливого труда. А сейчас это как-то немножко в сторонке, но ничего, будет на нашей улице праздник еще.
Мифы и репутация.
«Русские символисты». Представлю моих собеседников поподробнее.
Сергей Сергеевич Гречишкин, историк русской литературы конца XIX – начала XX веков. Поэт, критик, эссеист, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Международного пен-клуба. Родился в 1948 году в Берлине, окончил отделение русского языка и литературы филологического факультета Ленинградского государственного университета. Под псевдонимом Василий Пригодич издал 3 сборника стихов и книгу статей о новинках современной литературы. Александр Васильевич Лавров. Историк русской литературы конца XIX – начала XX веков. Член-корреспондент Российской академии наук. Доктор филологических наук. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Член Международного пен-клуба. Главный научный сотрудник Института русской литературы «Пушкинский дом» Российской академии наук. Родился в Ленинграде в 1949 году. В 1971-м окончил отделение русского языка и литературы филологического факультета Ленинградского университета. С 1971 года по настоящее время сотрудник Пушкинского дома.
Продолжаем программу. У микрофона Иван Толстой.
Алексей Васильевич, как вы могли бы определить, что, собственно, сделали символисты с русской литературой? Какого типа переворот они в ней произвели? И как это так получилось, что образовалась, по словам Сергея Сергеевича, целая группа людей одновременно?
Трудно здесь в данном случае говорить о перевороте. Ведь символисты и часто историками литературы воспринимаются как неоромантики, то есть как группа литераторов, которые реанимировали во многом художественные мировидения поэтов так называемого «золотого века» русской литературы, романтической эпохи. Я не думаю, что здесь можно говорить о перевороте, можно говорить лишь о кодификации новых эстетических представлений. И все же русские символисты в значительной степени в данном случае не были первопроходцами, потому что они ориентировались на французский символизм, расцветший в конце XIX века, чрезвычайно ориентировались, если упоминать английскую литературу, на Оскара Уайльда, на скандинавскую литературу, на Ибсена и Гамсена, в Германии, на Ницше и так далее. То есть в значительной степени русский символизм был общеевропейским эстетическим веянием. Но, конечно, в нем была своя специфика, а она заключалась в том, что впервые в творчестве символистов религиозно-философская проблематика стала предметом эстетического претворения. Многие русские символисты были одновременно философами и представителями русского религиозного ренессанса. Достаточно назвать прежде всего огромную фигуру Вячеслава Иванова, которого даже трудно назвать поэтом в обычном смысле слова. С легкой руки Владимира Соловьева в их эпоху принято было говорить теург, культуролог, если переходить на более профессиональные определения. Думаю, что вот в этом, в связи русского символизма с неохристианской религиозной культурой начала века, и заключается его существенное отличие от западноевропейских аналогов.
Я бы еще добавил буквально вот два слова. Уникальность символистов в истории русской литературы стоит в том, что они не служили так называемой передовой идеологии. Они ее не обслуживали, у них были другие задачи.
То есть занимались искусством ради искусства.
Ради искусства, да.
Не только ради искусства, а искусством ради жизни. Именно теургия.
Теургия, да, одно слово, да, они творили жизнь.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» разговор о русских символистах. Мы беседуем со специалистами по русскому модернизму Сергеем Гречишкиным и Александром Лавровым.
Александр Васильевич, сознавали ли сами символисты свое значение, свое особое место, если не величие?
Думаю, что в конечном счете осознание своего исторического места где-то у них в сознании или хотя бы в подсознании присутствовало. Об этом можно судить хотя бы потому, что все они, в большинстве своем, скорее все-таки, занимались очень внимательно самими собой, в том смысле, что писали автобиографии, составляли составляли разного рода своды архивных своих материалов. Нет ничего более педантического в архивной практике русских писателей, чем архивы Блока и Федора Сологуба, которые тщательнейшим образом эти архивы подвергали селекции, разбору. Они все готовили для того, чтобы потомкам было проще в этом разбираться. Андрей Белый составлял подробнейшие автобиографические документальные своды, где расписывал в деталях свою жизнь по дням и по месяцам. Если бы не было такого осознания значительности того, что ими было создано и было ими пережито, конечно, едва ли бы они проявляли бы себя на такой стезе.
Сергей Сергеевич, вопрос вам. Как при советской власти началось изучение эпохи символизма, эпохи модернизма, ну, если говорить вот о ваших работах совместных с Александром Васильевичем? Что было дозволено, что было разрешено? Были ли как-то определены априорно правила, куда ходить, куда не ходить? Какие двери открыты, какие нет?
Нет, мы с Александром Васильевичем работали честно. Ну, конечно, так сказать, вот у нас выбросили один раз там Розанова или там Ходосевича. Ну, это такие мелкие пакости цензуры.
Поясните, пожалуйста, выкинули из, выбросили из упоминаний, из сноски, из сноски какую-то, да?
Например, во вступительной статье к тому прозы Брюсова Александра Васильевича там, так сказать, изменили, вообще выкинули Гумилева и написали «Поэта к министру», я это очень хорошо помню. Понимаете, какое дело? А Серебряный век, история древнерусской литературы, история, скажем, русской живописи, там, эпохи авангарда, история древнего мира. Это при советской власти было неким таким укрывищем, убежищем от нее. И вот люди уходили в некую схему. Причем это все было довольно-таки небезопасно. А специалисты по Серебряному веку вообще просто сидели, не знаю, Константин Маркович Азадовский, там, Миша Мейлах, список велик, понимаете, просто сидели. У меня есть своя версия вот этого. Коммунисты к специалистам по Чехову относились, ну, сносно вообще, понимаете, вот нейтрально. Но к нам они относились, а неважно, потому что мы знали из уст в уста о том, что была другая жизнь. Вот не только там из книжек, из газет. У нас с Сашей было достаточно много встреч а с людьми, которые знали вот насельников Олимпа Серебряного века. И у Александра Васильевича, и у меня... Это желание вот подсветить жизнь, как Александр Васильевич, а у меня часть жизни Серебряного века еще в школе. Это совершенно осознанное, такое дело. У нас ушло вот на это много лет. Понимаете, вот эта книжка, Иван Никитович, она перед вами лежит, а тираж у нее вот 1000 экземпляров. Это хорошая книжка, это хорошая работа, да? Но если бы такая книжка вышла бы 20 лет тому назад, да, то у Дома книги была бы конная милиция. И тираж был бы 100 тысяч, она бы ушла. Вот никто не поверит. Но почему нас с Александром Васильевичем редакторы вот любили? Да потому что им там нечего было править, понимаете? У нас было все сделано. А для издательства «Наука» еще я иногда, вот как человек, имевший редакторский опыт, я еще делал разметку за техредом. И это все, конечно, цензура, там люди боялись, но это все, так сказать, это все публиковалось, потому что уже советская власть была на излете.
И все-таки были какие-то фигуры, дозволенные, допущенные, выпущенные пастись на этот луг еще до того, как вы пришли в эту науку.
Конечно.
К таким фигурам принадлежал прежде всего Александр Блок, правда?
Да, Александр Блок, он был, так сказать, ну там ложная биография, был дурачок, понимаете, там Господа веровал, там прекрасно. Да, а тут раз, понимаете, вот только что поэму вот 12 вот написал, и можно об РСДРБ принимать. Да, Блок был вот из-за 12, понимаете. Вот если бы Блоку дали бы уехать в Финляндию вот на лечение, он бы, конечно, остался. И мы с Александром Васильевичем где-нибудь в году 75-м бы издали бы его первый однотомник. Видите, вот как Бальма-то, например, он остался.
Как незаслуженно забытого автора.
Да, конечно.
Скажите, Сергей Сергеевич, что удалось в области блоковедения вам сделать? Какие ввести новые факты, новые имена, новые тексты?
Ну, вы знаете, я принимал участие только в работе вот над первым томом, да, только над первым, я имею в виду полное академическое собрание сочинений писем Блока. Об этом можно долго говорить, много что сделали, но самое главное, мы опубликовали весьма серьезное количество писем Блока к разным людям. Вот я считаю, что это в знаете, вот наш основной вклад. Но Александр Васильевич, вот как комментатор последующих вот тому блоку, он сделал просто таких ряд филологических открытий, которые, знаете, понятны только профессионалам, так, а массовому читателю нет. А вот я бы сказал так.
Александр Васильевич, кто еще был такой вот фигурой, уже дозволенной к тому времени, когда вы пришли в науку?
Собственно, кроме Блока был Брюсов, но он был дозволен, опять же, на прокрустовом ложе. Не было ни одного более или менее репрезентативного собрания сочинений Брюсова. Нет, кстати сказать, и до сих пор. Все это по внешним причинам, потому что Блок с 12-ю, а Брюсов со стихами памяти Ленина и с вступлением в правящую партию, в которую он, конечно, вступал отнюдь не потому, что проникся большевистскими идеями, а исключительно из-за своей исконной любви к России как к сильному, заявляющему о себе дерзко и смело государству. Но вот эти две фигуры, остальные были в очень малых дозах приемлемы. Некоторые же не были приемлемы вовсе, это прежде всего те, которые одновременно были грешны дважды, как модернисты, непонятные советскому читателю, и как враги советской власти. И в этом смысле крупнейшие символисты Мережковский и Зинаида Гиппиус, конечно, не могли издаваться в те годы. Даже зачастую волнами находило на наших цензоров и редакторов, просто вычеркивались их имена, даже нейтральные упоминания. Надо было добавлять какой-нибудь цитате из данного проштрафившегося автора ему соответствующую характеристику. Причем это зачастую делалось без участия авторов. Вспомню, например, историю с ежегодником рукописного отдела Пушкинского дома, когда цензура вставила в наш обзор, который мы с Романом Давыдовичем Тименчиком делали, обзор материалов Анны Ахматовой, характеристику Ходосевича. Ходосевич, впоследствии негативно или как-то враждебно относившийся к советской власти, писал, а далее то, что и у нас было, что он не знает, где находится архив Недоброво и куда пропали его бумаги. Вот такая частная комментаторская замечание проходило при упоминании имени Ходосевича только при том, что данному автору давалась надлежащая аттестация.
Такие шпицрутаны такие да. были.
Притом я...
Выживешь, живи.
Да, я даже говорил, я протестовал против этого и говорил, понимаете, что это полная глупость, что отрицательное отношение к советской власти отнюдь не дифференциальный признак Ходосевича по отношению к другим персонажам этого обзора. Так же можно о каждом приписать. Но вот, тем не менее, все могут читать книгу 76-го года.
Я хочу добавить одну смешную штуку. В 75-м году мы опубликовали у Лотмана и Зары Григорьевны Минц статью «Андрей Белый и Федора». Там у нас были ссылки. На Бердяева были ссылки, на Бродского. Но это было... Да, ну, я ошибся. Вот на Бердяева это были, это уж 100%.
На Чевенгур,
да, который... Вот на Платонова, да. И, по-моему, на предисловие Бродского от Чевенгура. Ну, неважно. И в Эстонии это все прошло. Почему? Потому что местную цензуру интересовал только эстонский буржуазный вот национализм. Да, а поэтому, пожалуйста, Бердяев. Но потом в Питере вот нашелся один дяденька, вот царство ему небесное, да, который на нас написал донос, вот натуральный вот донос, что мы в своей работе правее Бердяева. А, кстати, это и верно было.
Мифы и репутации. Разговор о русских символистах мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Курчалоевском районе Чечни сегодня утром неизвестные обстреляли автоколонну с российскими военнослужащими. Трое контрактников и офицер получили ранения, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В больницах Владикавказа остаются 14 человек, пострадавших в результате серии взрывов в четверг. Четверо в крайне тяжелом состоянии. Взрывы произошли в залах игровых автоматов. Двое погибли и 27 были ранены. На Украине в городе Алчевск Луганской области почти 400 жилых домов остаются без теплоснабжения. 22 января там произошла авария на магистральном теплопроводе. Не отапливаются многие школы, детсады и больницы. В столице Ливана, Бейруте, сегодня совершено нападение на консульство Дании. Демонстранты, протестовавшие против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда, подожгли здание консульства. Произошли столкновения нападавших с полицией. Пострадали по меньшей мере 10 человек. Американские военные в Ираке выпустили на свободу 50 заключенных. Среди вышедших из тюрем не было женщин, освобождение которых требуют, в частности, похитители американской журналистки Джилл Кэрролл, взятой экстремистами в заложники 7 января. В Петербурге минувшей ночью убит африканец. Как сообщили в городском ГУВД, 39-летний гражданин Мали умер от множественных ножевых ранений, ведется следствие. В израильском городе Петах-Тиква один человек погиб и пятеро ранены в результате вооруженного нападения. Араб с ножом напал на пассажиров в автобусе. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва мины погибли шестеро и были ранены четверо полицейских. Власти обвинили в диверсии талибов. Это был краткий обзор новостей на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода. Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу, посвященную русским символистам.
Давайте для смены жанра, наша запись продолжается, я попрошу Сергея Сергеевича почитать стихи, имеющие отношение к эпохе модернизма, так или иначе перекликающиеся с какими-то темами.
У меня много текстов,
да?
которые вот написаны разным насельникам Серебряного века. Я прочитаю вот такой стишок «Поэтам проклятым». «Мещанская драма, халуйский смешок, судьба Мандельштама, барак и мешок». Морщины, седины, скандальная гнусь, гортанью Марины пред Богом клянусь, партийных буржуев, имперские сны, Бугаев и Клюев, молитесь заны. Как майская пчелка, заруясь в песок, Ахматовая челка щекочет висок, подобие знака мне выжег палач, шаги Пастернака, шушуканье, плач. Приятель, налей так на четверть стопца. Кузьминская флейта дославит Творца. Наветы, запреты до судного дня. Большие поэты, простите меня, хоть ростом я вышел, умом не дошел. Позвольте, как мыши, проникнуть в подпол дворцов химеричных, что грезились вам в трудах горемычных. Российский бедлам, дурдом вездесущий. Советский Парнас, где райские кущи взрастили для нас, где нож и веревку в изящный букет сплести с пол-литровкой сумеет поэт. 2 мая 1979 года это не совсем были тогда актуальные стихи, но, понимаете, очень многие стихи мои проникнуты таким вот трагизмом, потому что было жить очень душно. Вот Александр Васильевич подтвердит, придешь на работу в Пушкинский дом, там шу-шу-шу-шу, того-то обыск, такого арестовали, такой, понимаете, такой уехал, да? Но это все было, понимаете, это все было. Только бы не вернулось никогда. Все остальное ради Бога.
Арсений Васильевич, как добывались сведения, необходимые для введения в комментарий в ту эпоху, когда эмигрантские книжки были недоступны, архивы, по-видимому, раскрывались не все? Как вы действовали для того, чтобы быть ответственным перед читателем ваших публикаций?
Да, тогда сочинение комментария было в прямом соседстве по нашему материалу со статьями 70 и 58 уголовного действующего... Хранение и распространение антисоветской литературы.
И высказывание антисоветской.
И действительно, многие, кто тогда старался заниматься более или менее всерьез литературой этой эпохи, ходили по острию ножа, и многие даже и поплатились за это. Нашего коллеги и друга Александра Ефимовича Парниса, например, устроили обыск, в ходе которого изъяли целый ряд ценнейших собранных им архивных материалов, в частности, редчайших документов, связанных с биографией Хлебникова, которые так и пропали, и их больше не существует в природе. В частности, походные красноармейские газеты персидского похода, в котором участвовал Хлебников. Все это сгинуло после обыска. Нас, к счастью, такая участь миновала, но, конечно, все время были опасения, что какие-то неприятности могут последовать. Дело в том, что какой-то, как сотрудники Пушкинского дома, допуск к спецхрану мы получали, но и в спецхране не было многого из того, что было нужно для работы. Поэтому приходилось использовать, так сказать, нелегальные каналы получения информации, что называется. Правда, это не распространяется на архивы, которыми мы занимались сразу, как только поступили в университет, со второго или с третьего курса уже ходили в рукописные отделы, тогда пускали студентов, так сказать, еще. Сейчас, кажется, это осложнилось. Там все-таки мы нашли то, что стало предметом наших первых публикаций. В основном мы старались тогда публиковать неизданные материалы, потому что это, во-первых, их было очень много, это была просто невспаханная целина, материалы первоклассные. Ну и во-вторых, потому что для публикатора не требовалось давать тех, так сказать, глобальных оценок идеологического свойства, которые тогда были как бы нормой высказывания. Публикатор мог ограничиться толкованием конкретных публикуемых текстов и не писать о том, что Брюсов там принял октябрь там, под велению сердца или еще что-нибудь подобное, и что символизм — это вообще реакционное буржуазное течение. Сейчас это все смешно слышать, но тогда без этого не выходила ни одна более или менее общего характера статья о как о символизме в целом, так и об отдельных его представителях.
Из книги Сергея Гречишкина и Александра Лаврова.
Читатель, предпочитающий в историко-литературных исследованиях глобальные подходы и обобщающие характеристики, вправе предъявить избираемым нами сюжетом упрек в мелкотемии. Отчасти эта особенность объясняется, опять же, временем написания работ. Оставаясь в рамках частных, сугубо фактографических аспектов, можно было иногда не прибегать к тем идеологическим шорам, которые были непременным условием для появления в советской печати трактовок более широкого звучания. Но в предпочтении, которое мы отдавали мелкотемию, сказывалась и принципиальная установка. Нам представлялось, что все попытки воссоздания общей картины символистской литературной эпохи, даже в воображаемых условиях полной свободы от внешних ограничений и предписаний, обречены оставаться неполными, нечеткими и приблизительными до тех пор, пока не будут устранены белые пятна на поверхности изучаемого культурного пространства. То пространство, которое нас интересовало, и состояло тогда в основном из белых пятен, которые невозможно было изучать с высоты птичьего полета. Мы предпочитали ориентироваться непосредственно на местности, двигаться небольшими шажками, обнаруживать неизвестное, копаться в архивах, вглядываться не только в великих, но и в малых, поскольку и в малых авторах, и в малозначительных явлениях и событиях на свой лад запечатлелась эпоха. Один из наших университетских наставников, замечательный ученый Ямпольский, подчеркивал во вступлении к сборнику своих работ: Я всегда считал, что одной из существенных задач историка литературы является расширение фактического материала, на котором основываются его наблюдения и выводы, при помощи которого они уточняются и совершенствуются. Я считаю эту задачу насущной и в наши дни, поскольку мы нередко сталкиваемся с демонстративным пренебрежением к фактам и эффектными концепциями, обнаруживающими свою несостоятельность при первой проверке. Эти слова в сегодняшних условиях, ставшие, может быть, еще более актуальными, кажутся самой удачной формулировкой тех подходов, которыми мы руководствовались в нашей работе.
Сергей Сергеевич, да, пожалуйста.
Я хочу немножко дополнить. Вот слушатели, конечно, не знают, да? А кто знает, тот не забудет. Это где-то в конце 70-х годов, а некий господин получил срок, по-моему, в Новосибирске по статье 190 прим. За антисоветские высказывания о том, что в СССР нет свободы слова. Высказывания о том. Ну, я это просто помню хорошо. Константин Маркович сидел, Азадовский тогда, вот замечательный вообще историк литературы, специалист по русско-немецким связям, в частности, и по Серебряному веку, видимо, вот лучший в мире специалист по Клюеву. Иван Никитич, но вы ведь тоже дышали этим воздухом, ведь правда, вы же дышали этим воздухом. И как сказал Александр Васильевич на поминках по матушке моей, вот царствие вот ей небесное, он сказал совершенно замечательную фразу: «Жили тогда, как подпольщики». Это, увы, это так. Какие-то полупотаенные студии какие-то, понимаете, такие, да? Жили, еще поживем, вот если Бог даст.
Александр Васильевич, правильно ли я помню, что, например, держателем западных изданий, собраний, сочинений, вполне академических или претендующих быть академическими, Ахматова, Мандельштама, Гумилева, там, Клюева и других, инкриминировались предисловия в этих изданиях? А если из первого тома можно было выдрать это предисловие, если кто решался его вырезать, то, собственно говоря, власти особенно не цеплялись к хранителю таких книг.
Я истязанием книг не занимался и, признаться, не видел ни одного экземпляра подобного. Эти книги, однако, циркулировали тогда достаточно широко, и некоторые имеются и в моей личной библиотеке. Однако знаю, что в библиотечную практику тогда входило вырезание даже из спецхрановских периодических изданий, там какой-нибудь новый журнал, к примеру, тех статей, которые казались уж совершенно непригодными даже для чтения в отделе специальной литературы. Иногда это была половина, а то и более объема книги. Но добровольцев я, признаться, не припоминаю.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации. Разговор о символистах». Мои собеседники – филологи Сергей Гречишкин и Александр Лавров. Давайте продолжим путешествие по тем фигурам, которые в эпоху модернизма казались титанами и которые потом почему-то стушевались по тем или иным причинам. Мы назвали Блока и Брюсова. Кто были еще те фигуры, которые пережили время, считаются крупными фигурами и до сих пор модернистской эпохи?
Вы знаете, я пописываю статейки о всяких вот книжных вот новинках, поэтому я частый гость книжных развалов, вот этих вот лотков, да? И там нет никакого Пушкина, там, понятно, никакого Лермонтова. Но там есть поэты Серебряного века. Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Ходосевич, Пастернак, вот, наверное, вот пять имен.
Да? Волошин.
Волошина что-то я давненько не видел, Иван Никитич, понимаете? Но если эти книги вот на лотках у Московского вокзала, в Петербурге, в Раненбауме, то значит, у них есть покупатели, правда? Потому что это ведь не дом книги, где можно, как тебе принято изъясняться, понты кидать, понимаете? А это люди, которым нужны горячие деньги. Так что вот такое наблюдение.
Мы несколько раз упоминали в нашем сегодняшнем разговоре имя Николая Клюева. И вы, Сергей Сергеевич, обмолвились, что вот Есенина читают, а такого великана, как Клюева, нет. У вас есть объяснение этому?
Понимаете, Есенина после 56-го года, да, когда вышел первый однотомник, вот я хорошо его помню, я его читал ночью напролет, мне было 8 лет. Есенина потом, когда это Русапецево пошло, там все, вот его стали «водить принудительно, как картофель при Екатерине». Это фраза Пастернака о Маяковском. И вот я думаю, что вот это, понимаете, и продолжает. Та вот такая волна идти. Сейчас этот фильм был пресловутый, Есенин. Но, понимаете, Клюев, он же очень сложен, надо много знать, там, надо читать комментарии, там, я не знаю. Ну, а Есенин, это как-то, это хорошо, конечно, да, это, понимаете, он какие-то передал в своем творчестве потаенные какие-то эманации вообще русского национального сознания. Ну, может, и время Клюева придет, может быть. Совершенно замечательный поэт, вот не знаю, как Александр Васильевич, согласись со мной?
Разумеется, Клюев на 10 голов выше Сергея Есенина, это для меня было... всегда ясно, не только благодаря тому, что Клюева не печатали, поэтому запретный плод сладок, а введенный при Екатерине картофель нежелателен для потребления. Это мне представляется объективное совершенно явление, а популярность Есенина и по сей день весьма широкая, во многом, конечно, подогревается его биографией, его самоубийством, историей с Эйсидорой Дункан, его всевозможными яркими житейскими эскападами, ну и так далее. У Клюева в этом смысле биография была более тусклая. И именно ведь биографические факты часто стимулируют интерес к автору, а зачастую и заслоняют его. Не случайно очень многие интересуются дуэлью Пушкина, но мало кто лишний раз перечтет Бориса Годунова.
Кто из фигур, чья репутация того или иного модерниста рухнула за эти годы, не выдержала испытания времени?
Не совсем ясно, о какой репутации в данном случае вы говорите.
Высокого литературного таланта.
Я затрудняюсь назвать такое имя. Скорее, наоборот, вырастали какие-то фигуры. Скажем, Кузьмин, которого не очень высоко ценили современники, потом совершенно не знали и не помнили десятилетиями, сейчас вырос в фигуру, соизмеримую с самыми крупными литературными величинами начала XX века. То же самое можно сказать о Ходосевиче. Я скорее наблюдаю противоположную тенденцию. Конечно, остаются на периферии писатели второго ряда, но, собственно, и при жизни они также пользовались достаточно скромной известностью, ну и это вполне заслуженно.
Назовите, пожалуйста, какие-то имена.
Ну, скажем, Виктор Гофман или, к примеру, Юрий Верховский или Борис Садовской. Десятки можно назвать имен, при том это все по-своему замечательные литературные явления. Просто тогда был такой урожай на великих, что те, которые могли бы выглядеть великими в другую эпоху, в данном случае оказывались оттесненными куда-то в сторону или на задний план.
Сергей Сергеевич, что сделала перестройка с картой русского модернизма? Как она ее перекроила?
Да никак. Просто вот то, что было запрещено, понимаете, вот за что давали сроки и отправляли в лагеря, это стало появляться вначале в толстых журналах, а потом в виде книг, да, тогда их жадно все хватали, это было замечательное время. Вы знаете, я хотел бы добавить к тому, что сказал Александр Васильевич.
Да, вот, пожалуйста.
Вот из небытия возник писатель Скалдин. Танечка Царькова, вот наша университетская подруга, понимаете, она издала вот такой кирпич. Причем там, конечно, архивная работа, разыскание. Понимаете, вот его никто не знал, Скалдина. А сейчас, видите, вот этот человек, так сказать, вернулся. Ну, конечно, это человек второго ряда той великой эпохи. Но все равно появился целый писатель, которого не было.
А в тюрьме он не был расстрелян.
Да, он умер в тюрьме.
Да. Эта фигура показательна еще в одном отношении. Он написал очень много 20-е и 30-е годы, много прозы. Эта проза не сохранилась. И не потому, что ее кто-то конфисковал, родственники выбросили просто. Считали, что это никому не нужно, никому не интересно.
Нет, Санечка, я тут еще уточню кое-что. Я писал рецензию на Скалдина. При каком-то очередном обыске АГПУ у него пропало 11 романов, я это хорошо помню. 11 романов, да, это уже вот 20-е, 30-е годы. А ну их, понятно, его сожгли, и все, этого нет. И не будет.
А остальные родственники, может быть, просто испугавшись?
Испугались, конечно.
После смерти его это уже происходило, насколько я знаю, и уже в сравнительно недавнее время. Просто по причине невостребованности они сами не понимали, что то, что у них где-то пылится в сундуке, имеет ценность.
Люди эпохи модернизма не случайно назывались теургами, желая превратить творческую потенцию в какую-то жизненную силу, в жизненную реализацию. Поэтому так интересна жизнь той эпохи, наверное, да? Что вы посоветовали бы юноше, вступающему в жизнь, читать из той эпохи? Я имею в виду какие-то мемуарные свидетельства или книги документальные, историко-литературной направленности. Если можно такое, давайте создадим маленькую библиотечку с вашей помощью для того, кто начинает вступать в это. Ведь, по-видимому, много недостоверного.
Краткий,
да?
Курс ВКПБ. Вот это, понимаете, перед тем, как заниматься символизмом. Это такая книжка хорошая, бодрит. Так. У меня стоит дома, на полке стоит, иногда в руки беру.
Так, что следующее?
Ну, если это вынести за скобки, то я бы предложил как одну из самых совершенных, по-моему, мемуарных сочинений, описывающих эту эпоху, книгу Федора Степуна «Бывшее и несбывшееся». По глубине и тонкости осмысления того времени, в которое он жил, это, пожалуй, сопоставимо с былым и думами Герцена для XIX века. Конечно, мемуары Андрея Белого нужно читать всякому, но каждый должен помнить, что в этих мемуарах Белый больше всего воплощает себя, а уже эпоху только через себя, и зачастую в кривых зеркалах. И с поправкой на время создания, и на то, что эти мемуары планировались для советских издательств конца 20-х, начала 30-х годов. Прекрасная книга Бердяева «Самосознание», которая может являться введением во многом в интеллектуальную культуру начала века. Можно многие другие книги, если мемуары, то скромные, но яркие, так сказать, по-своему полезные мемуары Пяста, Чулкова, многих можно
Некрополь здесь назвать. Некрополь Ходосевича, конечно.
Некрополь Ходосевича, разумеется, не должен быть здесь забыт. Одна из лучших также мемуарных книг и лучше других, осмысляющих феномен символистского мировидения и символистского жизнетворчества.
Маковский «На Парнасе серебряного века», яркая книга, когда-то в университетские годы она нас сам отсечен, произвела большое впечатление. Но это было давно, больше я не перечислю.
Сергей Сергеевич, ваши три фигуры эпохи символизма по вашему интересу к ним?
Блок. Нет, Андрей Белый. Брюсов и Блок.
Александр Васильевич, ваши?
Андрей Белый, Брюсов, Вячеслав Иванов.
Вячеслав Иванов. Замечательно.
Поколение гуманитариев, вот наше с Александром Васильевичем, вопреки этим всем большевистским ужасам, понимаете, мы сохранили культуру, которую нам передали, ну, не наши учителя, не были вот нашими учителями, покровителями, но нашими старшими друзьями, там, Виктор Максимович Жирмунский и список велик, да? И совсем недавно еще мне казалось, что все, вот нам культуру передать некому, понимаете, некому, да? Но сейчас меняется все. И я надеюсь, уже появляется, вот я подарил Александру Васильевичу роман одной московской барышни, молоденькой, о московском символизме, очень, так сказать, такой занятный роман. Кажется, что мы начинаем вот передавать эту культуру, вот лет на 15 все замерзло, а сейчас вроде как идет.
Вам кажется, что надвигается какая-то волна нового интереса к эпохе модернизма? Серьезного интереса, да?
Мне не казалось, что она как-то угасала. Конечно, в прежние годы это был интерес к недозволенному и малоизвестному. Но теперь достаточно широко изучаются эти авторы. Конечно, это все входит уже в свои зачастую узкопрофессиональные рамки, и это не какой-то поток информации, а это ручейки, но каждый может найти свой ручеек и его, так сказать, испить из него. Так что думаю, что еще очень много остается неразработанного, невостребованного, даже неизданного надлежащим образом. До сих пор, например, нет грамотно подготовленного собрания сочинений Мережковского, Федора Сологуба, а это гиганты этой эпохи. Вячеслав Иванов также еще не издан надлежащим образом. Ну и так далее. И теперь, конечно, для новых, так сказать, поколений исследователей первое дело – это овладевать профессией, чтобы готовить грамотные, квалифицированные издания. Потому что, к сожалению, 9 десятых изданий литературы этой эпохи, которые сейчас выброшены на книжный рынок, это полная халтура. Это просто спекуляция на именах и недоброкачественных отечественная продукция.
И в завершение Vox Populi, глас народа. Кого из поэтов Серебряного века вы читаете? Такой вопрос на улицах Петербурга задавал наш корреспондент Александр Дядин.
Серебряков, Мандельштам, Адоевцева, Гумилев, Зиппиус. Мне вообще было интересно, в каких условиях они оказались. Переломный момент, такие картины очень яркие вставали. Разруха, голод и вот эта такая насыщенная духовная жизнь, несмотря ни на какие лишения. А Серебряный век я даже не знаю. Наверное, есть Золотой век, есть Серебряный. Почему, не могу сказать.
Из поэтов Серебряного века я знаю Есенина, Мандельштам, Блок, кто там еще, Ахматова, Цветаева. Был Золотой век поэзии, Пушкин, там, Лермонтов, еще кто-то до них. И, видимо, этот век Серебряный, хотя их вклад в поэзию мне тоже кажется очень большим, потому что поэты Серебряного века даже, может быть, ближе мне, например, и интересней. Я очень люблю Блока, Есенина очень люблю. Вот такая вот залихватскость, разудалость, такое что-то все. А Блок, он более, может быть, интеллектуально сосредоточен, но там такой ритм потрясающий, который захватывает просто в его стихах.
Проходили точно 18 век, по-моему. Если я не ошибаюсь, Лермонтов был из Серебряного века.
Я знаю, но я сейчас старый, и поэзией не очень интересуюсь.
Блок, по-моему, Ахматова. Наверное, Золотой век — это Пушкин, а это вот что-то следующее. Мне кажется, что они отличались тем, что это был период 30-е, наверное, годы, чуть раньше. Я думаю, что их нельзя сравнивать, потому что каждый писали в свое время.
Конечно, знаю. Александр Блок, Маяковский. Поэты Серебряного века подразделяются на имажинистов, футуристов, акмеистов и символистов. Больше всего мне нравятся поэты-акмеисты и имажинисты. Сначала Блок же был, по-моему, символистом, потом стал акмеистом, и мне он больше всего нравится.
Он только Блок, знаю, и то я могу ошибаться, я не специалист. У меня сразу ассоциация такая идет, типа, века модерн, когда стремились к утонченности, красоте ко всему, и в быту, и век модерн, и век серебра, у меня как-то перекликается.
Блок, наверное, ссылку на школу, не более, то есть каких-то личных пристрастий к Блоку нету.
Гумилёв, Марина Цветаева, не знаю, к серебряному или нет, потому что я уже давно с русской литературой не занималась, только в школе. Я долгое время после этого зарубежной литературой занималась.
От начала 20 века это плеяда поэтов с Блока и закончить, наверное, Гумилёвым. Когда экономика стала развиваться, появились новые горизонты, когда хотелось дышать полной грудью и мечтать о будущем.
У вас есть свои пристрастия к кому-то из поэтов Серебряного века?
Наверное, Гумилёв. Стилем мышления, наверное. Его называли поэтом-воином, и мне это по душе.
Мне стыдно, но я не знаю никого. Мне кажется, что это где-то вот 18 или после 17 года.
Есенин, к примеру. Но вообще, в то время было очень много разных направлений поэзии. Взять, к примеру, имажинистов. Один из моих любимых поэтов – Есенин.
Поэтов помню много, но что они именно к Серебряному веку относятся, не могу сказать. Нет, к сожалению, я вот поэтов как-то по времени не разграничиваю. Они у меня вне времени.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кого из поэтов Серебряного века вы знаете. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мифы и репутация. В программе о русских символистах участвовали специалисты по литературе Серебряного века Сергей Гречишкин и Александр Лавров. Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой.
Воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость Виктора Шендеровича, кандидат исторических наук Ольга Дмитриева, программа «Все свободны».
Вино в Китае и Японии, тема передачи «Красное сухое».
Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017.
Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит